Они поплыли на северо-запад от острова минус один, и тот ускользнул за горизонт, словно сон о Древней Греции, и они снова оказались в открытом море с его высокими и широкими брыжущими волнами. Каждый час их пути с северо-востока доносились мощные порывы пассатов, срывая с волн белые гребни, на фоне которых темно-пурпурные воды казались еще темнее. Ветер и вода шумели, не умолкая, ничего другого не было слышно, и каждый раз приходилось кричать. Члены экипажа и не пытались говорить, с воодушевлением занявшись постановкой парусов и настройкой эскина корабля. С каждым порывом паруса натягивались, как птичьи крылья, дополняя ветер, гармонируя с невидимыми рывками, которые Майя ощущала на своей коже, пока стояла в носовой части корабля, глядя то вперед, то назад, увлеченная всем этим зрелищем. На третий день ветер задул еще сильнее, и судно понеслось с акваплонирующей скоростью. Корпус вздымался, становясь на плоскую секцию кормы, а потом опадал на волны, разбрасывая столько брызг, что едва ли кому-то на палубе могло быть при этом комфортно. Майя ушла в первую каюту выглядывать в носовые окна, чтобы видеть все происходящее. Вот это была скорость! Изредка к ней заходили промокшие члены экипажа, чтобы перевести дух и выпить немного явы. Один из них рассказал Майе, что они регулировали курс с учетом течения Эллады. «Это море, как крупнейшая в мире ванна со сливающейся водой, где действуют силы Кориолиса. Оно круглое и лежит на широтах, где пассаты дуют так же, как если бы на него влияли силы Кориолиса, поэтому оно кружит по часовой стрелке вокруг минус одного, образуя огромный водоворот. И нам приходится это учитывать, иначе прибьемся к берегу где-нибудь на полпути к адовым вратам». Ветер не ослабевал, и они все так же летели, большую часть дня аквапланируя. В итоге им хватило всего 4 дней, чтобы пройти по своему радиусу моря Эллады. На 4-й, ближе к вечеру, паруса затрепетали, и корпус опустился обратно на воду с ее перекатывающимися гребнями волн. На севере появилась земля сразу по всему горизонту. Это был край огромного бассейна, вроде горного хребта без вершин. Гигантский вал склона, похожий на внутреннюю стенку кратера, коей, несомненно, и являлся. Да, он был по-настоящему огромен и буквально поразил этим Майю. А когда они приблизились к суше и поплыли на запад в сторону Одессы, они все-таки оказались восточнее города, несмотря на то, что учитывали круговое течение. Она залезла по вантам и сумела разглядеть пляж, который сама создала. Это была широкая полоса, за которой возвышались поросшие травой дюны, и то тут, то там бежали ручьи. Красивое побережье в самых окрестностях Одессы, а значит, часть красоты Одессы, часть ее города. На западе поверх волн стали просматриваться неровные пики гор Геллеспонт. Далекие и мелкие, они составляли противоположность гладкой возвышенности, тянущейся по северной стороне. Из этого следовало, что они уже были почти на месте. Майя забралась по вантам еще выше и увидела ее на подъеме северного склона. Самые верхние ряды парков и зданий, и все зеленое и белое, бирюзовое и терракотовое. А затем и раскидистый центр города, выгнутый как амфитеатр с видом на гавань вместо сцены. Та появлялась на горизонте постепенно. Сначала белый маяк, затем статуя Аркадия, волнорез, целая 1000 мачт на пристани и, наконец, множество крыш и деревьев за пятнистым бетоном береговой дамбы. Одесса. Майя поспешно слезла с вантов, чуть ли не как настоящий матрос, и заключила в объятия нескольких членов экипажа и Мишеля, улыбаясь и чувствуя, как их обдувал ветер. При входе в гавань паруса посворачивались на мачтах, как потревоженные улитки. Корабль занял место на стоянке между пирсами, и они спустились по трапу, прошли по доку, через пристани и оказались в прибрежном парке. Они прибыли. Голубой трамвай все так же лязгал, проезжая по улице сразу за парком. Майя и Мишель, держась за руки, спустились по дороге, идущей вдоль обрыва. Они разглядывали лавки с едой и маленькие летние кафе по другую сторону улицы. Все названия вроде бы были новыми, ни одно не оказалось знакомым, но таковы были особенности работы ресторанов. Все они мало изменились, и город, поднимающийся от набережной, терраса за террасой, выглядел точь-в-точь таким же, каким они его запомнили.
«Вон Одеон, а это Синтер».
«Там я работала в Deep Waters. Интересно, чем они сейчас занимаются?»
«Думаю, многие из этих ребят сейчас поддерживают уровень моря. С этой водой всегда есть чем заняться».
«Это точно». Вскоре они подошли к старому жилому зданию Праксиса. Его стены густо оплел плющ, белый гипс обесцветился, голубые ставни потускнели. Мишель заметил, что его хорошо было бы привести в порядок, но Майе нравилось и так, отдавала стариной. На третьем этаже она заметила старое окно кухни и балкон, а рядом окно Спенсера. Сам он должен был быть дома. И они вошли в ворота, поздоровались с новым консьержем. И действительно, Спенсер оказался дома, по крайней мере, физически. Он скончался несколько часов назад. Это ничего особо не меняло. Майя не виделась со Спенсером Джексоном годами, как не особо виделась, даже когда они были соседями. И вообще не так уж хорошо его знала. Его вообще никто не знал хорошо. Спенсер был одним из самых загадочных членов первой сотни. А это говорило о многом. Он всегда держался сам по себе, жил собственной жизнью. И часть своей жизни на поверхности пользовался вымышленным именем. Он шпионил для сил безопасности в каньоне Кассея почти 20 лет, вплоть до ночи, когда они взорвали город и спасли Сакса и его самого. 20 лет играть чью-то роль, следовать легенде, ни с кем не разговаривать по душам. Какой отпечаток могли наложить эти годы? Но Спенсер всегда был замкнут, скрытен, весь в себе. Так что это, может быть, ничего не меняло и для него. Он вроде бы хорошо себя чувствовал все эти годы в Одессе, постоянно проходил терапию у Мишеля, временами много пил, но здорово было иметь такого соседа и друга, спокойного, верного, надежного. И он, безусловно, продолжал работать. Его проекты с конструкторами-богдановистами никогда не останавливались, ни во время его двойной жизни, ни после нее. Он был выдающимся конструктором. И его наброски, сделанные ручкой, были прекрасны. Но что происходит с человеком после 20 лет двойственности? Может быть, все его личности стали ложными? Майя никогда об этом не задумывалась и не могла такого себе представить. И сейчас, собирая его вещи в пустой квартире, она размышляла над тем, что никогда не приходило ей в голову прежде. Как Спенсеру удавалось жить так закрыто? Это было очень странное достижение. В слезах она сказала Мишелю: «Ты должен был обо всех думать». Он лишь кивнул. Спенсер был одним из лучших его друзей. А в следующие несколько дней на его похороны прибыло на удивление много людей. Сакс, Надя, Михаил, Зейк и Назик, Роальд, Койот, Мэри, Урсула, Марина и Влад, Юрген и Сибилла, Стив и Мэриан, Джордж и Эдвард, Саманта. Это напоминало собрание оставшихся членов первой сотни и ближайших к ним иссеев. Майя смотрела на знакомые лица и с горечью в сердце осознавала, что они будут встречаться так еще долго. Съезжаться со всего света каждый раз меньшим числом, до тех пор, пока однажды кому-нибудь не позвонят, и он не поймет, что остался последним. Ужасная судьба. Но Майя не думала, что она достанется именно ей. Она не сомневалась, что умрет до этого. Она резко сдаст, или ее настигнет что-нибудь другое. Если придется, она готова даже броситься под трамвай. Все что угодно, лишь бы избежать такой участи. Ну, или не так уж все. Броситься под трамвай было бы одновременно слишком малодушно и слишком храбро. Она надеялась, что умрет, прежде чем дойдет до этого. О, волноваться не стоило. Смерть обязательно придет. Причем задолго до того, как ей захочется умереть. И вообще, может оказаться последним человеком из первой сотни не так уж плохо. Новые друзья, новая жизнь. Не этого ли она теперь искала? Не были ли эти старые печальные лица для нее препятствием в достижении этой цели? Она грустно стояла, слушая короткую церемонию прощания и быстрые надгробные речи. Говорившие, казалось, терялись, не зная, что сказать. Здесь присутствовало много людей из «Да Винчи», коллег Спенсера в его конструкторские годы. Его явно многие любили, чего Майя никак не ожидала, хотя и сама его любила. Удивительно, как такой скрытный человек мог привлечь к себе стольких людей. Наверное, каждый по-своему объяснял пробелы, что в нем были, и любил его как частичку себя. Все они так делали. Просто так устроена жизнь.